Простая история.
Приветствую всех слушателей Радио ВОС. В эфире новый цикл программ «Простая история», в которой мы с вами поговорим простыми словами, простыми вещами о российской истории. И начнем мы наши с вами встречи у виртуальных радиоприемников о династии Романовых, о очень интересном и захватывающем периоде российской истории, где были свои взлеты и падения, где происходило очень много захватывающих событий за всю долгую 300-летнюю историю правления династии Романовых. И вести ее буду я, выпускник исторического факультета Павел Леонов. Я закончил исторический факультет Московского педагогического государственного университета в 2011 году по специальности учитель истории и предлагаю вам свой уникальный курс, который прошел огонь, воду и медные трубы через проект «Московское долголетие». Мы будем говорить простыми словами, повторюсь, именно о том, как проходило становление российской государственности после непростого периода нашей страны, рубежа 16-18 веков, смутного времени, и закончим тоже достаточно непростым периодом нашей страны, Первой мировой войной и последовавшей за ней сначала буржуазной февральской революцией, а впоследствии и Великой Октябрьской социалистической революцией. Сама история династии Романовых – это довольно интересная ветвь нашей страны, потому что прежде чем говорить о воцарении на престол Михаила Федоровича, первого представителя династии Романовых, стоит немножко поговорить как раз о том, что предшествовало этому периоду, смутному времени, и о правлении первого русского царя Иоанна Грозного. Каждый из нас в школе знает только о том, что долгое 300-летнее правление Романовых началось с призвания Михаила Федоровича Боярской думой, но мало кто знает, что же было до, и почему вышло именно так, и как сама династия Романовых появилась в жизни российского государства. Ну а о самом роде Романовых мы поговорим с вами в следующий раз, а сегодня я как раз расскажу вам, почему именно стоит обратить внимание на предшествовавшие события 1613 года. Многие из вас знают, а может быть и кто-то никогда не задумывался и слышит об этом первый раз, но первый царь из династии Рюриковичей Иван IV Грозный был женат 7 раз. Более того, это был по-настоящему беспрецедентный шаг не только во всей истории России, но иногда кажется, что во всей и мировой истории в том числе, если не брать периоды истории касательно восточных стран, таких как Османская империя, Персидская и многие другие крупные восточные государства. Отец Иоанна Грозного, Василий III, был, например, женат дважды. И то только потому, что первая супруга, с которой Василий III венчался еще в далеком 15 веке, не имела детей. Была версия, что Соломонида была бесплодна, или в то время было принято считать, что Бог за что-то покарал то ли самого Василия, то ли саму Соломониду, но за долгие-долгие годы супружества у пары детей не было. И Василий III провел тогда беспрецедентный шаг и попросил развести его Соломонидой, поскольку, естественно, ему хотелось иметь наследника. Да и сама история с наследованием престола вызывала очень много-много вопросов, потому что тогда бы династия Рюриковичей превралась бы уже при самом Василии. И уже к концу 20-х годов 16 века Василий встретил на своем жизненном пути будущую мать Ивана Грозного Елену Глинскую, с которой, собственно говоря, в 1528 году и обвенчался Василий. И вот уже к 1530 году Елена родила первенца Ивана, который впоследствии и станет не только наследником, но и законодателем новой моды царства. Рассказывать о том, как Иван Грозный, будущий царь, жил и что он переживал в детстве, мы с вами не будем. Скажу лишь о том, что к 17-летию молодого человека он сам попросил, чтобы ему нашли невесту. Довольно интересный факт из русской истории заключается в том, что при вступлении наследника в брак тот автоматически переставал быть несовершеннолетним, несмотря на юный возраст. Иван IV Грозный жил с детства без родителей, в 3 года потеряв отца Василия III, а в 8 лет потеряв мать Елену. И регентами были различные ветви Глинских, которые, естественно, боролись за власть. И Иван понимал, что ему нужно было срочно что-то решать, чтобы прекращать это безобразие, которое творилось вокруг него и его правления. И, найдя из знатного, приближенного к двору рода тогда Захарьиных и Юрьиных, молодую красавицу Анастасию, Иван женился и тут же стал самостоятельным правителем тогдашнего государства. И в тот же год, в 1547, объявил себя царем, казнив множество тех людей, которые в его раннем детстве ему мешали и портили ему жизнь и детство. И это была первая супруга, с которой Иван прожил долгих, счастливых 13 лет, и она как раз и является отправной точкой, сама супруга Анастасия Романовна Захарьина, к нашей с вами истории. Потому что Анастасия была прародительницей будущего дома Романовых, и именно по ней бояре в 1613 году и связывали будущего царя Михаила Федоровича с русским престолом. И именно от Анастасии у Ивана Грозного родилось большинство детей. Иван, трагически погибший в конце 70-х годов XVI века, Федор, ставший впоследствии наследником престола, и Дмитрий, погибший во младенчестве. И если смотреть на ветвь династии Рюриковичей после смерти Ивана Грозного, то мы можем увидеть с вами вот какую интересную картину. Царевич, будущий царь Федор Иоаннович, был двоюродным братом Филарета Московского, Федора Никитича Романова. И именно по этой ветви также можно построить преемственность будущей династии Романовых от династии Рюриковичей. Случившаяся в стране смута после смерти Ивана Грозного была отправной точкой тому самому переходу государственности на новые рельсы. Если раньше при династии Рюриковичей упор шел именно на князей и Боярскую думу, то при приходе к власти сначала Бориса Годунова, а потом впоследствии и Василия Шуйского, власть постепенно укреплялась вокруг царя. И именно к царю, как самому верховному правителю страны, апеллировали и обращались в целом все слои населения. И вокруг него все и объединялись, понимая, что именно при таком правлении страна сможет закрепиться и подняться на ноги. В свое время, когда сам Иван IV Грозный решил стать не просто великим князем московским и всея Руси, а именно царем, тут же укрепление самой власти и построение ее резко изменилось. Если раньше при князьях просто шло возвышение вокруг великого князя, то теперь шло объединение именно вокруг царя и того города, где тот, соответственно, жил. И именно после этого окончательно Москва и земли вокруг при Иване Грозном и впоследствии других царях окончательно укрепилась как столица нашего большого, все разрастающегося и разрастающегося государства, которое тогда, в XVI веке, резко при походе Ермака в Сибирь укрепилось на востоке, но при этом очень скудно оставалось на западе до такой степени, что на юго-западных границах к XVI веку трудно поверить, но Калужские земли были границей российского государства с тогда все разрастающейся Речью Посполитой, союза Литвы и Польши, с которыми тогдашнее Московское царство постоянно воевало за земли и укрепление своих территорий. Описывать саму смуту, пожалуй, нет смысла, потому что каждый из вас маломальски сталкивался с этим в любых учебниках, в любых возможных материалах. Лишь только упомяну об одном очень важном моменте, поскольку приближается для нас очень важная дата, вокруг которой, думаю, стоит и объединить этот выпуск и нашу с вами первую встречу. Каждый из вас знает, что несколько лет назад в России празднование 7 ноября, даты Октябрьской революции, резко заменили на празднование так называемого народного единства. Того самого момента, когда второе ополчение, которое возглавили Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, помогли изгнать поляков из Москвы. И именно тот день, по старому стилю 26 октября 1612 года, а по-новому 4 ноября, и является праздником завершения смутного времени, праздником народного единства, объединения вокруг одной цели всего народа. И именно этот момент является также ключевым и переломным в российском государстве. Но если разобраться в целом, то самого спасения российского государства от поляков, от шведов и других интервентов, которые заселяли в то время Москву, можно было бы избежать, поскольку, если кратко объяснить происходящее в эпоху смутного времени, то выяснится, что в целом само смутное время было вызвано не тем, что на Россию набегали поляки и очень хотели завоевать Москву и присоединить к своему государству, а именно простая вера народа в царя и в то, что Григорий Отрепьев, назвавшийся чудом спасшимся царевичем Дмитрием, вызвал у большинства простого населения очень трогательное чувство и искреннюю веру в то, что это действительно Дмитрий, а не кто-то, скрывающийся под его личиной. И первое время, когда Григорий пришел в Кремль и привел с собой поляков в качестве своей свиты, люди так и не поняли, что перед ними смутьян, а не настоящий Дмитрий. И только спустя какое-то время, когда уже Дмитрий I пообвыкся, прижился в Кремле, выяснилось, что оказывается, он не тот, за кого себя выдает, и здесь как раз можно чуть-чуть подробнее об этом рассказать. Ведь каждый из вас помнит замечательную фразу, что после сытного обеда не мешало бы поспать. Так, в общем-то, испокон веков на Руси и древней, и в средневековой было заведено среди всех слоев населения, начиная от великого князя, заканчивая простым смертным воином, дружинником и просто горожанином. А вот монах Отрепьев, уже Дмитрий I, этого совершенно делать не собирался. После еды он уходил работать в свой кабинет. И более того, не просто ел, а еще и использовал столовые приборы, чего в тогдашней средневековой Руси было совершенно странным и непонятным. И те, кто, соответственно, могут усомниться в этом факте, хочу сбежать вперед и вспомнить историю Петра I, который, как вы помните, среди прочих своих документов описал в замечательном документе «Юности честное зерцало» правила хорошего тона, где рассказывал и в том числе о правилах приема пищи, где он четко говорил о том, что еду надо есть не пальцем, не ковырять по тарелке палкой, а надо использовать так называемые как раз столовые приборы и при этом еще вытираться салфеткой на западный манер. А как вы все помните, уже Дмитрий I, возвращаясь к нему, уже успел обтесаться в польском государстве и научиться европейским манерам. И совершенно не задумывался о том, что его могут условно распознать в таких вот маленьких, казалось бы, оплошностях после обеденном сне и в использовании столовых приборов вместо палок или рук. Но обман, в том числе и благодаря этому, раскрылся, и уже Дмитрия отправили туда, откуда он пришел, с запада, и все помнят замечательную историю о том, как его прах засунули в пушку, из этой пушки выстрелили, и прах уже Дмитрия улетел туда, откуда тот пришел, в Польшу. Но если бы все так было просто. Но об этом мы с вами поговорим в следующий раз, когда я расскажу о предпосылках прихода к власти Михаила Федоровича, о его отце Филарете Московском и о том, откуда же пошел род Романовых. А на сегодня у меня все. С вами был Павел Леонов и программа «Простая история». До новых встреч и до новых захватывающих историй, в которых мы с вами разберемся вместе.
«Простая история».